Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня, в праздник Троицы, мы будем беседовать о церкви с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священником Дмитрием Ваулиным. Добрый день, отец Дмитрий, с праздником вас.
Здравствуйте. Всех поздравляю с праздником, дня рождения нашей церкви. Надеюсь, и спросить благословения Божьего на нашу беседу для осознания этого явления.
Мне приходилось встречать и приходится встречать самые разные определения церкви. Например, в одном сочинении философском, изданном одним из вузов нашего города, мне встретилось такое определение церкви, как субъектно-объектная сущность духовности. Там же, в этом же сочинении, церковь именовалась духовным институтом. Часто люди воспринимают церковь как некую субкультуру, то есть это место, это общность людей, которые определенным образом ведут себя, определенным образом одеваются, придерживаются каких-то определенных правил и связаны какими-то общими интересами. Многие воспринимают церковь, как говорил диакон Андрей Кураев, как некое бюро добрых магических православных услуг. Так что же такое на самом деле церковь, день рождения, который мы сегодня празднуем? Что это за особое такое понятие? Можно ли назвать его все-таки сообществом человеческим, или это нечто большее?
Наверное, о всех тех признаках, которые были озвучены выше, мы вправе говорить. Просто нам нужно определиться с их местом, местом в этом целостном определении, а расставить все на свои места. И вот этим, наверное, мы сейчас и займемся. Само понятие церкви формулируется в пространстве катехизиса, и его определение можно озвучить следующим образом. Еще сразу прошу прощения, ведь любое понятие – это определенное ограничение. И я думаю, что это понятие будет добавляться в ходе нашего диалога. Сейчас мы пытаемся расставить приоритеты, расставить все по своим местам. Итак, определение церкви звучит следующим образом. Церковь – это божественная благодать, действующая в тварях, свободно ее приемлющих. И другая формулировка церкви как института – это действительно человеческое сообщество, и здесь уже звучит объединенное определенным иерархическим подчинением, которое внутри себя пользуется определенным набором правил. И то, и другое определение церкви верно, но только вот в такой последовательности. Мы видим в церкви прежде всего не организацию, хотя и организацию тоже, а мы видим в церкви организм. И, наверное, максимально адекватно об этом рассуждает апостол Павел в своих посланиях, где он сравнивает церковь с телом Христовым, голова которой Христос, а мы являемся членами этого тела. Не взирая на то, что церковь исторически простирается на все времена до скончания века, мы все собраны в это тело. Мы действуем, мы дышим, мы являем эту церковь через преемство Духа. И другой момент – это вот эта институция, которая определяется признаками человеческой организации, которую мы видим в проявлении иерархии, внутреннего устава церкви, определенных правил поведения, ну и вплоть до каких-то нравственных вещей, которые свойственны представителям, допустим, этой организации.
Если говорить о церкви как об институте, тут, наверное, нельзя обойти молчанием то, что многие люди, говоря о церкви, говорят так: «Я не приемлю вот эту церковь, которую я вижу сейчас». Потому что то, что я вижу, меня категорически не устраивает, мне очень не нравится. Мне не нравится что люди, пропагандируя одно, ведут себя по-другому. И начинается перечисление многих и многих человеческих немощей у церковных людей и у церковной иерархии. И человек говорит: я хочу быть верующим, или я даже верующий, я верю в Бога, Бог у меня в душе, но вот в такую церковь я ходить не хочу. Вот в чем тут происходит подмена понятий или какая-то вот ошибка методологическая, так скажем?
Мы исповедуем церковь как место встречи Бога и человека. И мы знаем, что Бог действует внутри этого места. Место, которое Он определяет как свой дом, как место своего пребывания. Другое традиционное понятие церкви – это больницы. Больницы для излечения духа человека. И нужно понимать, что в эту церковь вместе со мной пришли больные люди. И несмотря, может быть, на степень их воцерковленности или давность их воцерковленности, есть грехи не только против Бога, не только против самого себя или людей. Есть грехи против церкви, которые, собственно говоря, самого человека выводят за границу церкви и церковности. Поэтому, отказываясь от такой церкви, да, вот от такой церкви в истории, мы, собственно говоря, отказываемся от действия Бога в нас через то преемство, которое Он в этой церкви полагает, в этой немощной, в этой греховной, в этой, но тем не менее, богочеловеческой институции, где действует не только человек, но и Бог. И вот упуская вот этот момент, соблазняясь вот этим человеческим фактором, который никто не отменял, вот, мы лишаем себя самого главного. Что касается слова «Бог в душе», если мы будем честны с собой, то мы должны честно себе признаться, все, что в нашей душе имеет какое-то впечатление, оно так или иначе проявляется в наших поступках. Оно так или иначе ищет воплощение в конкретных каких-то делах, явлениях жизни. И если вера уже отпечатлелась в твоей душе, то она будет без дел мертва, по определению апостола Павла. А, собственно говоря, вот качество этих дел, как церковных дел, может определить только церковное собрание. Сам человек никогда не в силах определить, вот, насколько это дело, которое он делает, доброе, хорошее, душевное, с позыва своего веры, является церковным. Насколько оно служит к созиданию и собиранию церкви перед лицом Божьим. Вот это всегда стоит открытый вопрос в подобных дискуссиях.
Но тем не менее, вот выражение «Бог в душе», вот если в него всмотреться, оно ведь достаточно корректное, потому что Бог, наверное, в душе каждого человека. Каждый человек просвещается светом Христовым, когда приходит в этот мир, и в душе каждого человека есть какая-то частица божественного. Другое дело, достаточно ли этого?
Никогда тут не может быть достаточной меры, ибо вера и церковность – это не только акт вот разового какого-то явления. Я явил себя церковным человеком по факту, допустим, крещения. Это всегда и процесс. И я всегда иллюстрирую это замечание тем, что, допустим, пришел человек в первый класс поступать, сдал документы, 11 лет где-нибудь проходил и приходит к директору школы через 11 лет. Знаете, уважаемый директор, я сдал вам документы. Вот, я когда-то поступил в вашу школу. Будьте добры, выдайте мне аттестат об образовании. Ну, как минимум, меня спросят, где я был последние 11 лет. Вот, и вот эта принадлежность к церкви, к вере, она не может быть в зачет. она всегда является только по факту. По факту моей принадлежности через участие в таинственной жизни церкви, через ее веру, через ее молитву в моей принадлежности ко всему этому.
Вот мы говорим о том, что День Пятидесятницы был днем рождения церкви. Для чего нужно было это рождение церкви, если Бог своей крестной смертью, казалось бы, уже спас нас, уже искупил? Для чего нужна была церковь, ее созидание?
Мы видим в акте спасения, крестных страданий, воскресения и вознесения Господа нашего Иисуса Христа потенциальную возможность преодолеть вот этот греховный распад, который некогда был запущен в человеке и в человечестве. Церковь и ее созидание нужно исключительно как явление Бога здесь и сейчас. Ведь в Вознесении Христос не развоплощается. Христос при Вознесении говорит своим апостолам, а следовательно и нам: «Я с вами во все дни до скончания века». И неложным его обещанием как раз становится День Пятидесятницы, иудейский праздник, который сейчас справляют религиозные иудеи, как дарование ветхозаветного закона, буквально такие 10 заповедей, дарование Торы. И в этот же день, День Пятидесятницы, Бог дает новый закон. Бог являет своего Духа, и этим Духом исполняет вот это человеческое естество и дает нам возможность следовать тем путем, который Он уже объективно, Он уже совершил. И Он дает возможность каждому из нас пройти этим путем.
Вы говорите, дает новый закон. Наверное, Он дает Духа вместо закона.
Исполнение этого закона – любовь. И это любовь становится правилом жизни для его церкви. Поэтому, может быть, грубо, но звучит оно так, как новый закон, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И в этом духе эта заповедь является, открывается, потому что действительно люди начинают узнавать Христа в его церкви. Они видят, как христиане любят друг друга. И ради этой любви сам Христос открывается им в этом общении. И вот в даровании этой Пятидесятницы, даровании этого Духа на 50-й день после воскресения Христова, Христос вновь являет себя в новой силе и в новой славе. Он открывает возможность приобщиться к его подвигу каждому из нас, неся свой крест, проходя путь своего преображения и вознесения к Отцу. Но вознесение не для того, чтобы там остаться, а вознесение для того, чтобы явить миру славу Божию. И вот в этом и заключается сегодняшний праздник, как явление славы Божией в полной мере и в полной силе. Эта слава отныне является в нас, немощных сосудах, которые несут вот этого Духа, которого дает Христос. Христос, страдавший, воскресший, вознесшийся, но не оставляющий нас во все дни до окончания века.
Вот вы сказали уже о том, что Церковь должна являть миру любовь. То есть люди должны видеть, что христиане любят друг друга и стремиться им подражать. Чем мы можем объяснить оскудение любви в церкви за вот эти долгие века, которые прошли с ее рождения?
Я думаю, что здесь надо говорить не о оскудении любви, а о оскудении церковности. Оскудении нашей принадлежности к тем качествам церкви, которыми церковь себя определяет в символе веры. И утрачивая свою принадлежность к церкви, мы утрачиваем любовь. Мы не вмещаем, мы даже не знаем, как она являлась. Мы не знаем своей традиции. Мы Иваны, не помнящие родства. Ведь эта русская поговорка родилась не на пустом месте. Поэтому объяснять оскудение любви не нужно. Его нужно восполнять. Нужно по научению отцов, когда мы не имеем этой любви, делать дела любви. То есть думать, смотреть, рассуждать, молиться Богу о даровании этой любви и совершать дела, которые бы мы делали, имея мы эту любовь. И совершенно точно Бог, вот взирая на наше такое расположение, будет подавать явление этой любви. Не только вот в каком-то разовом проблеске, да, вот увидели. Эта любовь будет как состояние нашей жизни, как состояние наших отношений, как состоятельность наших отношений. То есть тут ничем нельзя оправдать оскудение этой любви в церковной среде. Ее нужно просто созидать, воспитывать, взращивать, искать как откровение Божьего.
Вот вы сказали о связи церковности и любви. Но очень часто мы видим несколько другую картину, что человек, считающийся по формальным, по крайней мере, признакам человеком воцерковлённым, как раз-таки утрачивает, кажется, вот эти вот все простые человеческие качества, которые иногда свойственны даже людям очень далеким от церкви. Снисходительность, терпимость к чужим грехам и недостаткам, просто какую-то доброжелательность. Человек становится нетерпимым, он начинает всех воспитывать, он начинает, ну, какое-то психологическое насилие над своими ближними совершать. И все это оправдывает какими-то очень высокими, благими целями. И происходит это как раз-таки или параллельно с его воцерковлением, или после его воцерковления. Во всяком случае, эти явления кажутся нам именно взаимосвязанными. И порой кажется, что люди как раз не воцерковленные, далекие от церкви, порой имеют больше любви. Именно такие претензии мы часто слышим ведь от людей неверующих, что вот вы говорите, приходите в церковь, приходите в церковь, а посмотрите, какие вот у вас. Вот, вот Мария Ивановна пришла в церковь, и что с ней сделалось? Вот там Иван Петрович пришел в церковь, и посмотрите, каким он стал. Что можно вот на такие упреки ответить?
То, что вы приводите как примеры нелюбви, как раз свойственно какой-то ступеньке, причем не очень высокого порядка, когда человек действительно входит в церковь. Ведь что получается? Человеку по-настоящему приходится отказываться от каких-то установок, стереотипов, каких-то правил и привычек. А это всегда момент особой раздражительности, особой реакции, такого состояния оголенного нерва. Он уже вышел из обычной действительности для него, но не вошел еще в то состояние, в которое он призван. И этот эффект в традиции аскетической практики называется эффект неофитства, новообращенного. Конечно, у всех он проходит по-разному, с разной степенью, так скажем, повреждений и поврежденности, но обычно он определяется даже таким сроком от года до трех. Вот если человек за это время не приходит в какую-то собранность, то тут уже должно быть особое внимание и для духовника, и, может быть, даже для просто какого-то медицинского вмешательства. Потому что, ну, это ненормальное человеческое состояние. Обычно же внимательный духовник контролирует эти процессы и помогает человеку на этом этапе воцерковления, своего воцерковления, не повредить другим и не повредиться самому. И только при, опять же, отказе от какого-то водительства, либо традиции, либо непосредственно духовника, человек часто обречен вот на те проявления, о которых вы сказали. Ну, обычно эти вопросы как бы решаемы. Решаемы, когда человек начинает как-то собираться и усвоять, может быть, отчасти новые принципы своей жизни, как-то разбирается с собой, расставляет все по своим местам.
Существуют ли какие-то критерии в оцерковленности? Вот мы сейчас только что говорили о связи церковности и любви. Главный критерий в оцерковленности – это все-таки какие-то добрые дела, плоды любви, какое-то доброжелательное, любовное отношение к ближним, любовь к ближним, или все-таки в первую очередь критерий такой: человек регулярно причащается, исповедуется, и все остальное уже как бы вторично и не играет роли.
Ну, поскольку это не игра, да, а вот явление и факт жизни, здесь вещей второстепенных быть не может. Опять же, здесь должна речь идти о какой-то последовательности. И, безусловно, мы должны говорить о границе церкви и церковности, и о принадлежности человека к этому обществу, да. То есть, если это общество само себя как-то не отождествляет, не ограничивает, то оно рискует просто размазаться и не быть таковым. Поэтому есть строгая граница принадлежности человека к церкви, которая выражается в безусловном его участии в таинствах церковных через исповедь, причащение. Причем это носит определенный ритм в его жизни. С другой стороны, как плод принадлежности к этой церковности, конечно, мы должны говорить и о добрых делах, и о какой-то внимательности и расположенности к окружающим людям. Ну и в конце концов, человек, который живет в этом опыте и действительно встречается со Христом, встречается с Богом, не может об этой встрече молчать. Но его свидетельство об этой встрече всегда востребовано. Всегда люди, которые видят действительно воцерковленного человека. Ну вот живут они со мной, допустим, там в одной квартире, да, или занимаются одним делом, там одной работой. И они видят, что, ну действительно, да, человек изменился. Но вот так радостно приходить и работать с ним рядом. Так радостно и вдохновенно просто вернуться с работы и увидеть его дома. То, как он относится ко всему. И у человека, у людей, которые живут рядом с ним, возникают вопросы. А что такое? Что такое случилось в его жизни? Мы с этим человеком там 8 часов живем на работе. Там кто-то там, приходя в семью, встречает такого человека и вроде вот 20 лет делил с ним кровь, делил общие заботы. Что такое появилось в его жизни, что его вдохновляет, что радует его, что дает ему силы претерпевать ту же самую повседневную сутолоку, суету, какую-то монотонность рабочего дня. И вот тогда, когда люди начинают задавать себе такие вопросы, они неизбежно обращаются и к этому человеку. Что стало предметом твоего вдохновения? Что тебя так радует в твоей жизни? И вот здесь человек действительно уже в каком-то преуспеянии перед Богом находится и не может остаться безответным у людей. И по апостолу он должен дать отчет о своем уповании, о своей вере, о своей надежде и явить свою любовь.
Мы уже вспоминали о том, как воспринимали окружающие люди первохристиан, и говорили, как эти люди любят друг друга. И в связи с этим такой вопрос. Всегда ли правильно сейчас люди, приходящие в церковь, воспринимают соборность церкви? Не приходят ли люди чаще всего спасаться в одиночку, даже уже вот приняв крещение святое, посещая храм? Нет ли у них ощущения, что самое главное – это спасение моей собственной души, и теряется, может быть, иногда вот ощущение именно соборности и ощущение, что рядом с тобой вот твои ближние, с которыми ты должен как-то тоже делиться, помогать им?
Для меня этот эффект лет 10 назад был сформулирован как духовный культуризм, в смысле спасения в одиночку. И это ошибка, которая проникла к нам даже не из католического, а из протестантского мировосприятия и мировоззрения, и усвоилась нами, ну вот, в те жуткие десятилетия гонений, когда мы были обречены на вот это индивидуальное спасение, да, и если оно позволялось, то позволялось в одиночку, где-то скрытно, где-то под подушкой, где-то в шкафу, спрятав иконы и так далее. И всяческое проявление общины и общности было преследуемо.
У протестантов ведь наоборот, общины очень развиты.
Это так, но это явление номинального порядка, ибо принципом протестантизма является индивидуальное толкование священного писания. И, собственно говоря, это принципиальный вопрос, а что тогда собирает общину, что собирает общность, как неопределенная традиция, да, того самого духа, которым дышали апостолы или там пророки, которые начертывали это писание. И вот этот дух индивидуализма, который начинается с толкования священного писания, он распространяется на все, и в том числе на атомизацию жизни самого человека. Да, формально он принадлежит к собранию, да, формально он принадлежит семье, но вот в этой сердцевине, на этой глубине, которая, собственно говоря, и формирует твое вероисповедание, он один. Он один и Бог. Ну вот Бог людей так не видит. Бог созидает свою церковь. Он полагает ее как собирание, как акт соборности людей. И на сегодняшний день мы все так или иначе переживаем вот этот индивидуализм в своих отношениях с Богом. И важно здесь определиться с каким-то вектором, который бы помог возвращаться нам к этому акту соборности, собирания церкви. И он заключается, наверное, в том, что церковь ее не ищут, ее созидают. И это решимость каждого из нас жить вместе с теми, может быть, симпатичными, а может быть, не очень приглядными людьми, которые составляют мое молитвенное собрание. И первым шагом могло бы стать то, что, ну вот, ожидая этого братского, там, сестринского плеча, да, в своей жизни, готов ли я подставить это плечо, да, и элементарно просто узнать, как зовут человека, который молится вместе со мной. А дальше больше у людей появляется общая молитва, они уже молятся о едином. У людей появляются общие дела, у людей появляется общая Евхаристия, то есть совместная ответственность за вот это пространство таинств Божьих, которые Господь нам дает. И вот здесь и вырастает церковь, здесь она рождается, и здесь только о ней мы и можем говорить. Мы в каком-то смысле, вот в каком-то состоянии зачаточном находимся, потенциальной возможности явления вот церковности такого порядка.
А как вам кажется, что больше всего сейчас мешает тому, чтобы действительно вот этот дух соборности мы явили миру? Потому что, наверное, все-таки мы не можем сказать, что сейчас в каждом храме, в каждом приходе существует настоящая общинная жизнь такая, какая она должна быть.
Какая она должна быть, боюсь, что никто не знает. В том, что она существует не везде, это безусловно. А то, какой она может быть, мы можем узнать вот при приложении вот этих усилий, при явлении этой решимости, решимости жить вместе. И поэтому я думаю, что это как бы с одной стороны открытый вопрос, открытая потенциальная возможность. С другой стороны, это вопрос каждого дня. Вопрос того, как я вот это вот, в смысле не только я, а как в моем церковном собрании этот вопрос ставится и как он решается. А о том, в какой форме это будет воплощаться, там, братство, приход, какое-то миссионерское сообщество, формы найдутся. Важно, чтобы вот этот дух, вот это вот движение этого духа, схождение которого мы празднуем в сегодняшний день, нам ощутить. И искать его, искать, когда мы будем искать вот этого Божьего, то вот это людское собрание, оно будет прилагаться и собираться вокруг вот этого центра, вот этого стержня, которое, безусловно, принадлежит не нам, а Богу. Мешает отсутствие опыта как переживание вот этой соборности, собранности. Мы не умеем жить вместе, мы не умеем жить в семье.
И ну смотрите, мы пережили 70 лет советской власти, жизнь в коммунальных квартирах, то, от чего сейчас мы совершенно отвыкли. Мы ведь не понимаем, как вообще люди так могли жить друг у друга на голове, буквально с общим там санузлом, с общей кухней и так далее. Ведь люди как-то жили, и они привыкали так жить, привыкали к совместному существованию. На войне люди жили бок о бок. И, казалось бы, вот этот коллективизм прививался всей советской идеологией. И не всегда он был плох. Иногда люди с ностальгией об этом вспоминают, как люди заботились друг о друге, поддерживали друг друга. Казалось бы, это должно быть у нас в крови, в генетике. Неужели вот за эти несколько лет вот этого капитализма дикого вот так все из нас вытравлено, весь этот коллективизм?
Не сам факт коллективизма. Простите, коллективизм и в местах лишения свободы присутствует. Вопрос, ради чего вот этот коллективизм был. И действительно, где-то и когда-то и тот же колхоз, и коммунальная квартира действительно могли стать местом общежития вдохновенного и созидательного, где люди действительно заботились и помогали друг другу. Война и жизнь на войне рядом и близь, когда все предельно просто и ясно, когда вы живете перед лицом смерти, и вот это мгновение может стать последним. Действительно, человек живет на максиме своих человеческих сил. Мы говорим о том, что церковь и церковное собрание – это не явление коллективизма. Это явление общины и общности, и цели, вот так скажем, в этих собраниях, они различны. Различны, поскольку в коллективе, ну, в хорошем, наверное, коллективе, да, эти цели все-таки обозначены, но они не совпадают с целями той общности, которая собирается ради Бога. Не ради чего-то другого, а ради Бога. И поэтому любой коллектив от общины отличается. А у нас просто нет этого опыта. Уже нет опыта коллективной жизни, и может быть, слава Богу, потому что мы бы его невольно протаскивали контрабандой в церковь. Вот. И нет опыта общинной жизни, поскольку это всегда требует решимости. Решимости поступиться собой, переступить через себя, через свои какие-то представления о том, чем должна быть церковь.
Если возвращаться вот к этому выражению «Бог у меня в душе». До сих пор у очень многих людей, причем многие это очень хорошие люди, есть такое убеждение, что, в принципе, церковь для спасения не необходима. То есть, ну, вот зайти на праздник, поставить свечку, заказать молебен – это еще куда ни шло. А вот все остальное – это уже вот некий фанатизм, это уже больше, чем необходимо. Я верую в Бога вот как-то внутри себя, для себя, а вот все эти таинства, обряды, догматы и все прочее, это все вторично, это не обязательно. Что бы вы могли вот таким людям сказать?
Боюсь, что вера церкви не совпадает с верой таких людей. По одной простой причине, что вера церкви довольно четко сформулирована, и одним из постулатов этой веры является вера в церковь. Вера в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И это является необходимым догматом для спасения. А в нашем случае это может прозвучать следующим образом. Это является необходимым атрибутом той веры, которую мы исповедуем в своей душе. Если мы хотим, чтобы наша вера совпадала с верой церковной. И я не хочу сейчас приводить какие-то сногсшибательные доводы, прижимать кого-то к стенке. Единственное, что я бы мог порекомендовать в таком случае, что сделал Христос первым своим ученикам. Когда они спросили его: «Учитель, где ты живешь?», он не стал им рассказывать, как пройти до его дома. Он сказал простые слова: «Приди и увидь». И я приглашаю внутрь церковной ограды. Я приглашаю всех, кто до сих пор представлял себе возможность веры без этого исповедания, без веры в церковь. Я приглашаю провести такой научный эксперимент. Наверное, вы имеете какой-то опыт жизни с этим убеждением, со своим убеждением, с верой в своей душе, верой в своего светлого Бога. А попробуйте прочесть вероопределение самой церкви, самой себе. И попробуйте с ним прожить хотя бы неделю. И когда у вас появится этот опыт, мы сможем говорить на одном языке церкви, зачем это необходимо. И, наверное, этот эксперимент стоит совершить с действительной решимостью приобрести новый опыт. И каким бы плачевным он ни оказался, он будет созидательным и вдохновенным. Потому что за этой решимостью будет стоять Бог, который сделал навстречу к нам бесконечное количество этих смелых шагов и ждет шаг от нас.
Ну что ж, спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, что такое церковь, с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга иереем Дмитрием Ваулиным. Еще раз вас поздравляем с праздником Святой Пятидесятницы.
И вас всех, дорогие радиослушатели, я поздравляю с праздником Пятидесятницы, с дарованием Духа Божьего каждому из нас к созиданию и взращиванию вот этого тела церковного, вот этой общины и общности в конкретном времени и в конкретном месте. В том месте, где призвал вас Бог молиться, крестить своих детей, отпевать своих родителей. И вот это место мы и должны осознать как местом своего служения, как местом явления славы Божией нам. И в свою очередь мы должны исполниться решимости явить вот этот благодарный отклик на все то, что Бог сделал для нас и делает в лице своей церкви.
Если говорить о том, что Троица – это день рождения церкви, а церковь – это тело Христово, и каждый христианин – это член этого тела, то мы можем, наверное, сказать, что сегодня наш общий день рождения.
Это безусловно. И вот если такой иллюстрацией, то в церкви по факту нет иконы Духа Святого. И любая икона святого является явлением этого Духа в жизни церкви. И каждый образ каждого из нас – это вот такая доска иконописца, на которой этот Дух способен запечатлеться.